конце лета 1990 года Фидель Кастро объявил о начале так называемого особого периода в мирное время. Этот особый период подразумевал введение жесткой экономии ресурсов, в первую очередь топливно-энергетических, а также чрезвычайных мер в сфере экономики, урезания общественных расходов. Было принято решение сократить управленческий аппарат, число министерств и центральных государственных органов было уменьшено с 50 до 32. Тогда Фидель впервые провозгласил лозунг «Социализм или смерть». Он не раз подчеркивал, что если особый период потерпит неудачу, кубинцы останутся в полной изоляции от всего мира. Было ясно, что Куба может выжить, только если мобилизует все свои внутренние силы. Но для этого придется пожертвовать некоторыми социальными завоеваниями революции. И Фидель Кастро заговорил об особом характере кубинского социализма и его отличии от классического социализма, о котором идет речь в трудах Маркса и Ленина. На 4-м съезде Компартии Кубы в октябре 1991 года он заявил, что остров свободы пойдет своим тропическим путем. Здесь, на этом Карибском острове, в тропиках, все видится по-другому. Куба поддержала своего любимца. Одна из самых влиятельных американских газет «Нью-Йорк Таймс» вынуждена была в сентябре 1991 года признать, для многих кубинцев, даже тех, кому не хватает продовольствия, Кастро по-прежнему остается компаньера, товарищем Фиделем, тем же самым беззаветно преданным своему делу бойцом, который сверг диктатора Батисту и нашел в себе мужество не подчиниться США. Он по-прежнему является тем самым Фиделем, который, провозгласив Кубу свободной территорией в Латинской Америке, получил поддержку латиноамериканских либералов. Каждое появление Кастро на публике сопровождается овацией. Фидель по-прежнему популярен среди своего народа. Во время недавних панамериканских игр каждое появление Кастро на стадионе горячо приветствовали тысячи людей, что резко контрастирует с отношением к лидерам в других странах, где их освистывают каждый раз, когда они появляются на стадионах. Леонов, Бородаев, Фидель Кастро, политическая биография, страница 400. На Кубе была введена система нормирования практически на все виды товаров для населения. Ежедневная норма отпуска хлеба была сокращена до 80 граммов. Государство было вынуждено отменить ряд льгот, например, бесплатные обеды по месту работы, бесплатную рабочую одежду. Кроме того, пришлось значительно повысить тарифы на коммунальные услуги и на проезд в общественном транспорте. Но здравоохранение, образование и культура по-прежнему оставались приоритетами государственной политики. С 1993 года кубинское правительство начало реформы, способные оживить экономику страны. Причем удалось удержаться от соблазна провести шоковую терапию, которой в те годы увлеклись не только бывшие социалистические, но и большинство латиноамериканских государств, переживших в те годы экономические потрясения. В 1994 году цены были повышены только на предметы роскоши, табачные изделия и спиртные напитки. При отмене бесплатных услуг делалось все, чтобы свести к минимуму ущерб для малоимущей части населения. «Мы не обязаны нашей революции никому, кроме самих себя. Мы ни у кого не просили разрешения осуществить ее. Мы слишком сильно любим свое творение, чтобы бесчестить его хотя бы малейшим отступничеством», — писала в те критические для страны дни в своей передовой статье газета «Гранма». Леонов, Бородаев, Фидель Кастро, политическая биография, страница 408. Кубинские реформы начала 1990-х годов были направлены на привлечение иностранных инвестиций и создание совместных предприятий, на расширение экспорта и сокращение импорта. Правительство отказалось от пятилеток, единого социально-экономического плана. Он был заменен на план, гарантирующий программируемое развитие страны. Во многом благодаря тому, что власти Кубы и лично Фидель в самых трудных ситуациях вели диалог с народом, кубинцы без катастрофических потрясений перенесли испытания, выпавшие на их долю в 1990-е годы. В одночасье, лишенное покровительства и защиты Москвы, Куба была вынуждена тратить еще больше, чем раньше, средств на оборону, чтобы поддерживать постоянной боевой готовности свои воинские подразделения. Если в других развивающихся странах в среднем на 1000 граждан приходилось 10 военнослужащих, то на Кубе было 30 военных на 1000 человек. Всего в регулярной кубинской армии насчитывалось 135 тысяч человек, большой показатель для маленького острова. Четвертый съезд Компартии, состоявшийся в октябре 1991 года, подтвердил приверженность Кубы социалистическому строю и принял ряд решений, которые казались немыслимыми еще несколько лет назад. О том, что в партию могут вступать верующие, о сокращении партийного аппарата и освобождении партии от правительственных и административных функций, о возможности введения новых форм собственности на производстве, о привлечении иностранного капитала в экономику страны. Из устава кубинской компартии исчезло положение, запрещающее коммунистам исповедовать религию и принадлежность к религиозным организациям. В 1992 году из Конституции Кубы были изъяты положения о диктатуре пролетариата, о классовом характере государства, а главное – положение о марксизме-ленинизме как официальной идеологии было дополнено признанием того, что в ее основе также лежат идеи Хосе Марти. Фидель Кастро, с большим трудом преодолев определенные стереотипы и переступив через себя, признал, что на Кубе надо вводить элементы рыночной экономики, вводить обращение свободно конвертируемой валюты, создавать мелкие частные предприятия, коммерческие банковские структуры, расширять хозяйственную деятельность государственных предприятий. Он даже пошел на то, чтобы разрешить создание на Кубе предприятий с участием только иностранного капитала. 15 сентября 1993 года по решению Политбюро ЦК Компартии Кубы началась очередная аграрная реформа. На основе 735 государственных хозяйств по выращиванию сахарного тростника и 835 сельскохозяйственных предприятий были созданы так называемые базовые единицы кооперативного производства. Частным лицам была разрешена продажа продуктов сельского хозяйства и изделий кустарных промыслов. Для производства экспортной продукции были переданы пустующие земли. Крестьяне, кооперативы, государственные хозяйства, выполнившие свои плановые обязательства, получили в 1994 году возможность реализовывать оставшуюся продукцию на рынках. В начале 1990-х годов одной из приоритетных отраслей экономики Кубы стал туризм. Сейчас Кубу посещает уже около 3 миллионов туристов в год. Годовой рост числа иностранных гостей составляет 15%. Это привело к тому, что сахар, как ведущая ранее сфера производства и экономики острова, отошел на второй план. Сейчас он уже не является приоритетом для страны, веками зависевшей от его производства. Успехи Кубы в туристическом бизнесе и в области биотехнологий не дают покоя США. В конце 1990-х годов американские СМИ запустили дезинформацию о том, что Куба якобы тайно участвует в опытах по созданию бактериологического оружия, и стали пугать своих читателей тем, что с ее территории в США может проникнуть вирус сибирской язвы, который способен погубить десятки миллионов американцев. Выступая 10 мая 2002 года по кубинскому телевидению, Фидель Кастро попросил американскую администрацию предоставить хотя бы минимальные доказательства подобных обвинений. На Кубе существует закон, запрещающий создание химического или бактериологического оружия, заявил он. Если бы кто-либо из кубинских ученых сотрудничал с какой-нибудь страной в создании биологического оружия или попытался бы сделать это по собственной инициативе, он был бы немедленно отдан под суд за измену родине. News.com, 2002 год, 11 мая. Фидель Кастро постоянно говорил, что Куба никогда не скрывает от мирового сообщества своих достижений в сфере биомедицинских исследований, которые начались в 1979 году. Именно тогда была создана первая группа по генной инженерии при Национальном центре научных исследований. Кубинская медицина накопила уникальный опыт борьбы с раковыми заболеваниями. Здесь вылечивают рак желудка четвертой степени. В 2005 году число больных, которых удалось спасти от этой смертельной болезни, составляло на острове Свободы 70 тысяч человек. Автору этих строк удалось испытать на себе действие уникального препарата, сделанного на основе вытяжки сахарного тростника. Это лекарство, носящее название Атеромиксол-5, крайне эффективно очищает стенки кровеносных сосудов от бляшек, препятствует появлению атеросклероза. При том, что двухмесячный курс лечения обходится иностранцу в смешные $100. Неудивительно, что обходными путями на остров мечтают попасть американцы, которые не просто могут купить подобное лекарство у себя в стране. Еще в конце 1980-х годов в Гаване был открыт уникальный центр микрохирургии глаза при офтальмологической больнице имени Рамона Панда Феррера, который подарил надежду на исцеление тысячам людей, страдающих глазными болезнями. Здесь успешно лечили не только близорукость, но и катаракту, глаукому, астигматизм, а также заболевания, вызываемые поражением сетчатки глаза. Экономический кризис на Кубе в начале 1990-х годов, естественно, не обошелся без народных волнений. В августе 1994 года сотни кубинцев, желающих уехать с острова, но не получавших американских виз, вышли на улицы Гаваны и принялись громить машины, конторы, грабить магазины. Досталось и российской дипломатической миссии. Фидель без оружия с двумя охранниками приехал на место, где бесновалась многотысячная толпа. Вид Фиделя произвел гнетущее впечатление на зачинщиков беспорядков. Но Кастро просто молча посмотрел в глаза некоторым из них, и в толпе раздались крики «Фидель! Фидель!». Весть о прибытии команданте Энхефе разлетелась по округе, и спустя несколько минут к нему на подмогу уже мчались десятки рабочих с соседней стройки. Увидев их и спокойного Фиделя, толпа бросилась в рассыпную. Оставшиеся поминговать бузатеры были побиты рабочими. После этого случая Фидель Кастро не опустил железный занавес перед кубинцами, желающими эмигрировать из страны. наоборот, заявил, кто хочет уехать с Кубы, уезжайте. И снова, как в 1980 году, попросил американцев забрать с Кубы всех желающих покинуть ее. Мариэльская переправа-2 длилась 2 дня, после чего американцы отказались принимать кубинцев и резко сократили для них иммиграционную квоту. Но американские СМИ в очередной раз объявили миру, что Кастро не выпускает из страны недовольных его политикой граждан. Между тем потенциальные мигранты покидали Кубу кто как мог. В лодках, на шинах, на плотах, в общем, на всем, что плывет по воде. Некоторые из них просто воровали небольшие суда, стоявшие в Гаванской бухте. Часть беженцев не доплыла до берегов Флориды, став жертвой акул. Но те, кто доплыл, попадали не в американские объятия, а в фильтрационные пункты. Кубинские пограничники получили указание не перехватывать плоты, а также украденные или захваченные суда, отходившие от берегов Кубы, ни при каких обстоятельствах не применять против них оружие. Фидель Кастро, видя, к чему привела деятельность так называемых «младореформаторов» в некоторых социалистических странах, зорко следил за малейшими попытками уклониться от генерального курса партии. Когда главный партийный идеолог Карлос Альдана осторожно заговорил о политическом плюрализме, о независимости кубинских СМИ, Фидель тут же пресек эти идеи в зародыше. В 1992 году Альдана был смещен со своего поста, а причины его снятия обосновывались его вовлеченностью в финансовый скандал. Себастьян Белфор авторитаризм Фиделя Кастро объяснял так. Правительство США, в частности, администрация Рейгана, мобилизовывали свои самые мощные ресурсы, чтобы поставить Кубу на колени. Следовательно, политическая централизация и репрессии на Кубе являлись ответом на острое ощущение национальной незащищенности, а не предписаниями состарившегося лидера, цепляющегося за власть. По мнению Кастро, происходила борьба не на жизнь, а на смерть для защиты новой Кубы и построения экономики, дисциплинированной и аскетичной, а не политического и культурного плюрализма. Это убеждение влияло на его ответы на все вопросы. Белфор Себастьян, Фидель Кастро, страница 307. Несмотря на боль, которую лично Фиделю и большинству кубинцев принес распад Советского Союза, а главное – одностороннее прекращение помощи из России, Гавана не озлобилась и через несколько лет вновь протянула руку дружбы Москве. Да и сама Россия к середине 1990-х годов ощутила негативные последствия охлаждения отношений с одной из самых дружественных стран. Их нормализации в значительной мере способствовал визит на Кубу в 1996 году министра иностранных дел России Евгения Примакова, сменившего проамериканского Козырева. В сообщении российского МИД по итогам визита Евгения Примакова говорилось, что состоявшиеся встречи прошли в атмосфере братской дружбы. Дипломатический вестник, номер 10, 1999 год, страница 11. В ходе визита были подписаны декларации о развитии экономических связей между двумя странами и об осуждении политики США в отношении Кубы. Уже в том же 1996 году Россия вышла на первое место в товарообороте Кубы, около 20%, в то время как годом ранее было 11%, а в 1994 году 15%. Почти половину поставляемых из России на Кубу товаров составили нефть и нефтепродукты, остальное – грузовые и легковые автомобили, запчасти для гражданской и военной авиации, для машиностроения, оборудование для никелевого завода, нефтепровода Вородеро-Матансас, сахарной промышленности, а также для строительства линий электропередач и теплоэлектростанций. Основным товаром, импортируемым Россией с Кубы, по-прежнему оставался сахар. Из испытаний, уготованных Кубе после распада соцлагеря на фоне продолжающейся жесточайшей экономической блокады, Фидель и кубинцы вышли достойно и с поднятой головой. Куба уникальна и разнородна, и в Фиделе одновременно сочетаются мартинист, наследник латиноамериканских борцов за свободу, социалист, ярый критик американской администрации и убежденный интернационалист. С 1990-х годов Куба стала все больше тянуться к Латинской Америке, к языковой, культурной, этнопсихологической и исторической общности. По словам Фиделя Кастро, своеобразие Кубы заключается в том, что она одновременно развивающаяся, социалистическая, неприсоединившаяся и латиноамериканская страна. Хачатуров, первый Барбуда Латинской Америки, независимая газета, 1997 год, 13 июня. Но как чувствовал себя сам Фидель Кастро на вершине власти в 1980-1990-е годы? Он все больше укреплялся в роли хефе максимо, верховного вождя. Но режим Кастро был не авторитарным, а авторитетным, держащимся на безграничном и неоспоримом авторитете Фиделя у кубинцев. Фидель, безусловно, стал мудрее. На упреки проамериканских правозащитников в том, что он концентрирует абсолютную власть, отвечал, что не цепляется за посты, и это правда. «Я не назначаю министров, послов», — говорил он Фрею Бетте, «я не назначаю никого, пусть хоть самого скромного служащего этой страны. Прежде всего, я не принимаю односторонних, единоличных решений, не правлю, издавая декреты. У нас есть коллективное руководство. Все основные проблемы мы обсуждаем на заседаниях этого коллективного руководства всегда, с самого начала, с тех пор, как образовалось наше движение». Беседы о религии, Фидель и бразильский священник Фрей Бетте, страница 342. «Время идет», — говорил Фидель в одном из интервью в 1993 году, — «и даже марафонцы устают. У меня была долгая гонка с изумительными экспериментами, но очень долгая. И существуют другие товарищи, которые могут сделать это не хуже меня. Я надеюсь, что мои товарищи не потребуют, чтобы я участвовал в выборах, и что к тому периоду трудные условия особого периода могут исчезнуть». Белфор Себастьян, Фидель Кастро, страница 309. Однако к концу 1990-х годов и особенно с приходом к власти в США команды Ястребов и Джорджа Буша-младшего стало ясно, что битва идей только начинается. И для Кубы вновь продолжается бой. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман.